Текст Йога Васиштха, глава 6. История Кундаданты. Васиштха рассказывает об острове, который звался Кусадвипой, и в нем был город Иловати, и им правил король Пражнапати. И однажды король встретился с Васиштхой и поприветствовал его. Он задал вопросы ему. И он спрашивал, когда вся эта видимая вселенная растворилась, каковы были причины для создания новой вселенной? Что есть эта вселенная? Часть ее постоянно находится в темноте, где-то в ней обитают черви. Но как возникли все эти элементы, составляющие мир? Как был создан разум, интеллект? Кто есть создатель всего этого и кто ощущает это? То есть основа всего. Далее он спрашивал, что реально и неразрушимо? И что происходит с человеком, когда он умирает, его тело кремирует? Кто создает ему тело в аду, чтобы он прошел все необходимые ощущения там? И у царя было много сомнений, и он говорил, что заслуги, грехи – это вещи тонкие, неуловимые и бесформенные. Как же происходит наказание грешника в аду или удовольствие в раю праведников? Откуда все это берется? Далее он также задавал вопросы. Расскажи мне, что значит Писание, описывающее разные разрешенные и запрещенные поступки? Писание этики, дисциплины, взаимоотношений и прочего. Что значит утверждение текстов о том, что якобы существовало сначала только нереальное, а потом все стало реальным? Или вот такой вопрос. Если создатель Брахма возникает из пустоты, почему эта пустота не создает множество создателей повсюду, чтобы мы их всех видели? Говорим, что есть наш Брахма. Как трава и все остальное обретают свои признаки? Или вот еще вопрос. В одном святом месте живут одновременно два человека, чей-то друг и чей-то враг. Друг молится и просит для этого кого-то долгой жизни, а враг молится и просит его же смерти. Так чья просьба будет выполнена? Богом. Или если тысячи людей возжелают, пусть я стану луной на небе. Почему же не видно тысяч лун, сияющих одновременно? Хотя говорится, что мир создается сознанием. Или если тысячи людей медитируют и молятся, чтобы они могли получить жены определенную женщину, и в то же время она медитирует и молится, чтобы остаться девушкой, каков будет результат? Далее царь спрашивает, как результаты похорон соответствующих ритуалов ощущаются умершими в отсутствии тела? Многие из вопросов таковы, что по ним можно целый диспут устраивать. И определять победителя. И Васиштха отвечает, слушай, король, я отвечу на все твои вопросы так, что все твои сомнения рассеются. И далее Васиштха говорит, что все предметы в этом мире всегда нереальны. Но они также и реальны, так как реально сознание. То есть сознание их порождающее. И это сознание – это единственная реальность. И содержание всех этих предметов тоже сознание. Поэтому, что решит это сознание, это то-то и то-то, тем оно и становится. Будь это реальным или нереальным. Такова природа сознания. Вот я читал, один человек нам задал в письме такой вопрос. Скажите, это ситхи у меня проявляются? Я хотел, чтобы индийские учителя посещали Россию, давали учения. Но тогда это невозможно, Россия была закрыта за железным занавесом от других стран. В ней был коммунистический режим. Но я очень хотел и медитировал, а через год СССР развалился. И другие такие же. Он говорит, я вижу, что мое сознание добивается того, чего я хочу. Я хотел изучать философию в каком-то учебном заведении. И тогда я смоделировал академию, где там был философский факультет, и общался с профессором философии. Через год я нашел такую академию и поступил в нее. И так далее. И он пишет, это не могло быть совпадениями. В общем, это один из примеров, как сознание может работать. Если у человека развита важная чакра, то, что он моделирует, так оно и происходит. Ему можно было бы ответить так. Конечно, это не ты развалил СССР, но силой своего сознания ты попал в такой тоннель реальности, где СССР развалился. Возможно, если бы ты не породил такую санкальпу в твоей вселенной, СССР продолжал бы еще существовать. Потому что сознание словно скользит в пространстве смыслов, и эти смыслы транслируются непрерывно. И сознание может в этом пространстве извлекать определенные смыслы. И чем сильнее его потенциал, тем глубже смысл оно может извлекать. Вопрос, да?
Можно спросить. А вот когда была практика созерцания сансарной мандалы, там был митинг коммунистов, то есть старые бабушки и дедушки, вот играла музыка, марши коммунистические. Они делали подношение Мурте Ленина, цветов.
Призывали, да?
Вот в их тоннеле реальности СССР не развалился как? Или развалился все-таки?
На физическом уровне, разумеется, развалился. Но если они создадут довольно сильную шакти, и эта шакти передастся многим людям, то они могут даже поменять историю и попасть в такой тоннель реальности, где он всегда существовал. Это же все зависит от силы сознания. То есть они могут сместить себя в такие варианты пространства, где есть альтернативная история. И в этой истории, даже если он развалился, он восстановился, или вместо того, чтобы развалиться, он успешно расцвел. Другой вопрос, что смещать себя в такие альтернативные варианты кармического видения необычайно сложно, поскольку кармическое видение оказывает сильнейшее давление на живых существ. Оно непрерывно генерирует определенные смыслы, и эти смыслы существ порабощают. И чтобы двигаться в пространстве кармического видения, вариативных вселенных, необходимо, во-первых, всегда быть самоосвобожденным от транслируемых сансарой смыслов. Во-вторых, иметь достаточно мудрости и ясности, чтобы генерировать смыслы самим. Фактически смыслы постоянно транслируются, и мы живем в непрерывной трансляции смыслов. Но живые существа этим смыслам подвергаются, то есть они не самоосвобождены. И они как бы эти смыслы воспринимают как естественную среду своего обитания, не понимая, что это всего лишь трансляция определенных смыслов. Допустим, наша Вселенная — это глобальная трансляция смысла санкальпы Брахмы. Но для нас это естественная среда, которую мы воспринимаем как данность. Есть такая поговорка. Гении изобретают, к какие-либо устройства. Обычные люди, предприимчивые, их продвигают. Глупцы же ими пользуются, не задумываясь, откуда они взялись, воспринимая их как нечто само собой разумеющееся, как среду. Примерно то же самое происходит и на более глобальном уровне в масштабах Вселенной. Но когда мы рассмотрим, кто же является источником этих смыслов, этими источниками являются божественные существа с необычайно развитым осознаванием, способные генерировать непрерывную ясность.
Своей работой сознания, определенные тоннели реальности. Не возникает ли наоборот, что определенные тоннели реальности заставляют генерировать тебя определенные мысли, как бы сам тебя притягивают? То есть, так как тоннели реальности много, и как бы вот даже к примеру с этим Прабху, то есть должна была создаться определенная тоннель реальности, он начинает генерировать определенные вибрации.
И он начал думать на эту тему.
Да, то есть как бы. Почему, говорят, возникает эффект толпы? То есть, когда ты ни о чем не думал, но создается определенная энергия, и ты попадаешь под эти вибрации и начинаешь думать точно так же. То есть, я имею в виду, не взаимозависимы ли эти, ты притягиваешь тоннель реальности, и тоннель реальности притягивает тебя, который...
Однозначно взаимозависимы. Просто я говорил-то с позиции отождествления. Я есть брахман, когда... Твое сознание глубже, чем сознание толпы. Все зависит от уровня отождествления, от уровня твоего сознания. В общем, это все игра первичной и вторичной причины. То есть, вторичная причина может инициировать определенное видение. И напротив, определенное видение может инициировать определенные вторичные причины. От чего это зависит? От того, у кого глубже сознание. То есть у толпы и социальных процессов глубже сознание, значит, она выступит в роли катализатора мыслей человека, и человек подпадет под ее влияние и войдет в определенный тоннель реальности. А допустим, человек харизматик, пассионарий, обладающий колоссальной духовной силой по рождению или в результате практики, и он генерирует колоссальную бхаву, ясность, которая незримо заливает все вокруг и меняет тоннели реальности, тогда, можно сказать, он инициирует новое кармическое видение. В общем, эти процессы взаимосвязаны, и все зависит от глубины созерцательного присутствия. И поскольку трансляция таких смыслов непрерывно происходит, дришти-спанда, излучение смысла, живые существа жестко им порабощаются. Конечно, нам кажется, будто Вселенная состоит из грубых объектов. Но это все не столько объекты, даже это не энергетические объекты, это смыслы. Определенные смыслы, которые непрерывно транслируются из фундаментального осознавания. Смыслы создают кармическое видение создает определенные тонкие праны, затем тонкие праны становятся тонкими татвами и, наконец, становятся грубыми татвами. Но все вначале решается на уровне смыслов. И мир — это такая непрерывная игра и трансляция различных смыслов. Допустим, есть вредоносные духи, которые приходят ночью к человеку в сновидении. И эти вредоносные духи транслируют энергию препятствий или болезней. И если ясности у человека недостаточно, и он неосознан, он схватывается этой энергией препятствий и болезней, просыпается утром разбитый, и, может быть, еще неделю ходит в таком состоянии. А если он был в более гибком, быстром и тонком сознании, и он сумел... не только не подвергнуться вредоносной энергии духов, но и сам протранслировал духом энергию чистого видения, божественной гордости, усмирения. И духи отказались от своих дурных замыслов, даже обрели прибежище в Дхарме. Стали его какими-то помощниками. Это означает, что протранслировав свой смысл, человек выступил в роли Мандалишвара и включил их в свое видение, как благоприятный божеств в чистом видении. И такая трансляция смыслов, она происходит непрерывно между разными живыми существами. Допустим, у вас были диспуты. Диспуты были на относительном уровне, но на более глубоком уровне вы упражнялись в умении транслировать смыслы, самоосвобождать чужие смыслы. И от того, насколько вы были осознаны, находились в созерцательном присутствии и умели объединять его собственной ясностью и энергией, вы либо подпадали под смыслы других, либо их самовосвобождали и транслировали свои смыслы. То есть это обмен различными кармическими видениями. И чем тоньше и глубже было сознание человека, тем лучше он мог это делать. Так далее Васиштха говорит. Это сознание замышляет тело и осознает тело. Это самоосознание осознает тело, а не наоборот. В самом начале творения не было ничего, и было только сознание. И потому видимость мира возникла в этом сознании, подобно сновидению. Каким образом задумывает мир сознание, только тем он и становится. В конечном счете, наша духовная практика заключается в том, чтобы, задумав себя определенным образом и свой мир, стать этим тем, кого мы себя задумываем. Если мы задумали себя как принцип божественной гордости и чистого видения, то мы должны держаться этого принципа, выращивать его и стать в конце концов. Или если мы задумали себя как принцип естественного осознавания, пустоты на глубинном уровне и бхавы, в конечном счете мы должны стать этим. Каждый из вас, он учится, чему учится? Он учится, как стать Мандалишваром. И в конце концов, он когда-нибудь им станет. Став Мандалишваром, он создаст силой своего разума целую вселенную, мандалу. И от того, насколько он упражняется и обретает мудрость, он либо сумеет ее создать раньше, либо позже, либо не сумеет. Другими словами, очистив свое сознание, вы создаете силой ясности определенные смыслы. И именно эти смыслы и составляют мандалу, чистое измерение, где все состоит только из вашего разума. Итак, Васиштха говорит, каким образом задумывает мир сознание, только тем он и становится. Для того, чтобы вы смогли создать мандалу, стать мандалишварами, протранслировав необходимые смыслы, ваше сознание должно быть однонаправленным. Оно должно не сбиваться с заданной цели. Оно должно годами бить в одну точку. То есть, если человек занимается созерцанием, самоосвобождением, поддерживает бхаву божественной гордости, чистого видения, единого вкуса, интеграции. Все это в нем должно расти без перерывов. Даже если небольшой перерыв делаете, это будет скачок назад, отброс. Итак, Васиштха говорит, «Как лягушки в колодце, глупые, невежественные люди – основывают свое понимание на ощущениях текущего момента. И из-за своего искаженного понимания заблуждаются и думают, что только тело является источником ощущений и осознания». но мы не имеем с ним ничего общего. Истина – это сознание Брахмана, бесконечное сознание, которое проявляется как эта Вселенная, так же, как объект сновидения появляется в твоем сознании. Брахман есть бесконечное сознание, он воображает этот город сновидения, который является космической персоной. И эта космическая персона является создателем Брахмы и тоже состоит из чистого сознания, хотя известно, как это Вселенная. Что было задумано в сноподобном создании создателя Брахмы, только то и ощущается здесь именно так. Только сознание придумывает другие миры и ощущает их таковыми. Ошибочное ощущение не прекращается, пока человек не приходит к верным способам освобождения и не достигается пробуждения. Далее Васиштха говорит, что это бесконечное сознание задумывает, то оно и переживает. Проклятие и благословение получают свою силу от бесконечного сознания. Из-за соответствующей концепции, возникшей в сознании, разрешения и запреты получают свои силы и авторитет. Так как воплощенное существо в этом мире не может понять, что существовало до начала этого творения, говорят, что до этого было только несуществование. Мир описывают как материальный, мирские ученые. Сангхья описывает его как состоящий из гун-татв, пяти элементов и так далее. Но если мы рассмотрим еще на более высокой точке зрения, мир, в том числе и наш, это определенный смысл, видение, кармическое видение или точка зрения. Элементы, законы физические – это вторичное проявление этой точки зрения. Это означает, для того, чтобы освободиться от мира сансары, необходимо полностью освободиться от его смысла, от этой точки зрения. Освобождение от его смысла и от этой точки зрения происходит только когда мы проникаем в полностью недвойственное, неконцептуальное состояние. Но мало в него проникнуть, многие в него проникают в моменты кратковременных озарений. Вопрос в том, чтобы проникнуть в нем, постоянно утверждаться, никогда его не теряя. Взаимодействуя с относительными смыслами, тем не менее, находиться постоянно за их пределами и более того, открываясь относительным смыслом, не только не терять этого состояния, а и обогащать его методом интеграции. То, что называют «мать кормит сына» и так далее. Часто поведение практикующих другим непонятно, и уровень их может быть тоже невидим. Один человек может действовать на относительном измерении, полностью будучи не самосвобожденным. Другой может то же самое делать внешне, но только совсем другими целями и планами, будучи полностью самосвобожденным. Первый является душой, поглощенной сансарой, второй является свободным, освобожденным игроком, который свободно оперирует различными энергиями, ими не окрашиваясь. Мне приходилось слышать такие заявления. Сначала одного человека критиковали. Он не нравился тем и этим и так далее. Тем не менее, были ситуации, где он проявлял себя очень самосвобожденным. А затем, когда эти же люди попадали в эти же ситуации, они видели, что они не могут так реагировать самосвобожденно. Потом они раскаивались и говорили, да, я изменил свое мнение об этом. Оказывается, я не понимал, на каком он уровне действует и находится. И у меня в отношении его было много неправильных мыслей, что его уровень гораздо превосходит мой. Уровни осознанности и ясности трудно осознать на внешнем уровне. Однажды был ученик и учитель, которые путешествовали из одного места в другое. И учитель выглядел, ну, как обычный человек, совершенно обычный человек. Ученик выглядел как очень возвышенный человек. И часто, когда они путешествовали, миряне считали, что учитель — это, конечно, ученик. Он очень возвышенное существо, он так сдержанно кланяется, так внимательно берет чашку, так очень плавно ходит, так смотрит проникновенно. Учитель же выглядел совершенно каким-то заурядным человеком, тривиальным. И думали, ну, наверняка, это ученик, а это учитель, тут и думать нечего. Но когда они знакомились поглубже, все оказывалось наоборот, и они были шокированы. И они спрашивали, почему же ученик выглядит так возвышенно, учитель выглядит так обыденно. И тогда ученик сказал, что мой учитель настолько свят, что он может выглядеть обычным человеком, что он может скрывать свою святость. Я же пока не умею скрывать свою святость, и мне есть чему у него учиться. Это означает, что учитель стал полностью пуст, он совершенный актер, игрок. Ученик же тот, кто стремится пока обрести необходимую святость. Ему еще не достает нужной пустоты. Далее Васиштха говорит. Существование и несуществование, создание и разрушение – подобны открыванию и закрыванию глаз бесконечного сознания. Такова природа бесконечного сознания, что сознание возникает и пропадает постоянно. Так же, как когда ты видишь сны, ты строишь и разрушаешь свои умственные образы во мгновение ока. Однако, все это только образы, возникающие в бесконечном сознании. Оно само ничего не делает. Бесконечное сознание существует повсюду и всегда. Для него нет препятствий, и оно может создавать любой образ, где угодно и когда угодно. Разрешения и запреты существуют только для сохранения социальной структуры общества. Но так как они все установлены в сознании, они способны принести свои результаты, даже когда человек покидает этот мир. Когда йога Васиштха была закончена, Васиштха сказал такую интересную вещь в конце. Он сказал, «Так же, как ты, Рама, меня вопрошал об истине, так же и в прошлую кальпу, эпоху, ты тоже был моим учеником, и я был твоим учителем, и ты также меня вопрошал. Я помню четко этот диалог, и я повторю его для тебя». Это очень удивительно. В том, что спустя кальпу повторяется подобная ситуация. И существовал не только Васиштха в этой кальпе, но много Васиштх. И существовал не один Рама, а несколько Рам. И между ними происходили эти диалоги. Существует учение, которое называется «самосовершенство трех тел». И если продолжить это высказывание Васиштхи и вспомнить это учение, то в соответствии с этим учением мы уже имеем самосовершенные, полностью пробужденные тела в чистых измерениях. То есть у нас уже существует джняна-деха. Безграничное тело мудрости, подобное пространству. У нас уже существует божественное иллюзорное тело, майя-деха. Тело, подобное божеству в высших измерениях, сварги. И у нас уже существует также ситха-деха или шутха-деха. И этих тел не одно, а безграничное множество. Другими словами, у вас прямо сейчас, с точки зрения самоузнавания, существует бесчисленное множество иллюзорных тел ваших двойников, физических, тонкоматериальных, объединенных единой пространственной основой. Эти иллюзорные тела-двойники существуют в вариативных пространствах. Просто вы своим сознанием их еще не охватываете. И когда целостности и силы вашего сознания хватит для того, чтобы пробудить мгновенный импульс, панду во всех этих иллюзорных телах, произойдет нечто наподобие огромной вспышки, зажигания, когда все эти тела будут узнаны вами как ваше собственное «Я». К примеру, представьте, если существует в сознании безграничное множество вариаций, то есть 5 миллиардов тел ваших в этот момент, которые слушают подобную лекцию. А может быть, другие, которые слушают лекцию чуть на другую тему. Не говоря о том, что есть ваши вариации еще в других телах, и это до бесконечности. Это принцип вариативности сознания. И в тот момент, когда ваше сознание расширяется, эти ваши тела самоузнаются как естественно вам присущие и мгновенно эманируются, манифестируются, узнаются как ваши собственные. Иногда описывают случаи, когда люди встречаются со своими двойниками, но эти двойники немного чем-то отличаются. Это пример того, как иногда происходит пересечение разных тоннелей реальности и происходит встреча со своими иллюзорными телами. В сутрах описываются способности святого излучать бесчисленное множество иллюзорных тел. И чем глубже и сильнее сознание, тем сильнее такая излучающая сила. Все это есть проявление творческой силы сознания, спанда-шакти. И эта творческая сила сознания зависит от того, насколько глубоко присутствие и погруженность в бхаву.
Oh.